Станислав Лем. Крыса в лабиринте. Я уложил на полке папки с протоколами опытов, запер шкаф, повесил ключ на гвоздь и направился к двери. Шаги звонко разносились в нагретой тишине. Взявшись за ручку, я замер с поднятой головой. Послышался легкий торопливый шелест. «Крыса!» — мелькнула у меня в голове. «Удрала из клетки? Это невозможно!» Лабиринт, расставленный на столах, я мог охватить одним взглядом. Петляющие коридорчики под стеклянной крышкой были пусты. Наверное, показалось. Однако я не двигался с места. Снова шорох у окна. Отчетливый стук коготков. Обернувшись, я быстро присел и заглянул под столы. Ничего. Опять шорох, на этот раз и с другой стороны. Я подскочил к печке. Упрямый шумок донесся из-за спины. Застыв на месте, я медленно повернул голову и посмотрел краем глаза. Светло и тихо. Еще шорох. И еще с противоположной стороны. Я резко раздвинул столы. Ничего. Совсем рядом со мной нахальная возня, треск разгрызаемого дерева. Неподвижный, как изваяние, я обводил глазами комнату. Ничего. Неожиданно 3-4 резких шороха, шум под столами. Дрожь отвращения прошла у меня по спине. «Ну, не боишься же ты, крыс!» — уговаривал я себя. От шкафчика, который я только что запер, донесся энергичный скрежет зубов. Я подскочил к дверцам, за ними что-то мечется, мягко клокочет, трепещет. Срываю замок. Серый клубок летит мне прямо в грудь. Охваченный ужасом, задыхаясь, с отвратительным комком в горле, сделав такое усилие, будто свалил с себя каменную плиту, я проснулся. В автомобиле было темно. Я едва разглядел профиль Роберта в зеленом свете приборов. Он небрежно откинулся назад и скрестил руки на руле. Где-то он подсмотрел эту позу. Наверное, у какого-нибудь профессионального водителя. «Ну что там с тобой? Не можешь усидеть? Уже подъезжаем!» «Душно в этой коробке!» — буркнул я, опуская стекло, и подставил лицо резкому ветру. Тьма стремительно летела назад, только лента шоссе перед нами мерно покачивалась в свете фар. Один поворот, другой — снопы света открывали длинные коридоры между стволами высоких сосен. Как белые призраки, выскакивали из мрака и исчезали дорожные столбики. Неожиданно асфальт кончился. «Шевроле» подпрыгнул на выбоине и, приплясывая, помчался узкой лесной дорогой. По мне мурашки пробежали при мысли, что мы сейчас налетим на какой-нибудь невыкорчеванный пень. Но я смолчал. Лес перед нами поредел, деревья расступились, и мы оказались на месте. Как я и ожидал, Роберт не убавил скорости на краю поляны и со скрежетом затормозил у самого полотнища палатки, бледно просвечивающего сквозь темноту. Передними колесами мы чуть не уперлись в колышки, к которым были привязаны тросы. Я уже хотел выругать Роберта за глупую браваду, но вспомнил, что это наш последний вечер. В Олбани на почте Роберта ожидало известие, что через 2 дня он должен явиться в редакцию. Ровно столько времени нужно, чтобы преодолеть без малого 1000 километров, отделяющих наш лагерь от Оттавы. До Олбани на автомобиле, потом на пароходе и снова автострада. Роберт предложил мне остаться на озере до конца сентября, как мы рассчитывали. Но я, конечно, не согласился. Сразу же за городом, выезжая в сумерках на автостраду, мы переехали зайца. Это была единственная дичь, если не считать форели, что досталась нам в добычу. Мы взяли его в машину и сейчас принялись готовить ужин. Заяц был старый и поэтому огнеупорный. Подступиться к нему удалось только около полуночи. Борьба с мочалистым жарким немного развеяло наше похоронное настроение. Этому способствовало и пиво, припрятанное в багажнике для какого-нибудь особого случая. Мы решили, что сейчас именно такой случай. Роберт вдруг вспомнил о привезенных из городка газетах и пошел за ними к машине. Гаснущий костер давал мало света, и он включил одну фару. «Погаси!» — крикнул я. «Сейчас!» Он разложил газетное полотнище. «Ты недостоин жить в этой почтенной лесной глуши», — сказал я, закуривая трубку. «Горожанин несчастный». «Лучше послушай», — Роберт наклонился над газетой. «Тот метеор, о котором писали на прошлой неделе, помнишь, снова показался». «Чепуха». «Да нет, слушай. Сегодня рано утром, это вчерашняя газета, он в третий раз приблизился к Земле и, входя в верхние слои атмосферы, раскалился до бела, после чего удалился, остывая. На пресс-конференции профессор Мэри Визер из местной астрономической обсерватории опроверг версию, распространяемую американскими газетами, будто бы это тело — космический корабль, облетающий нашу планету перед посадкой. Это, — заявил профессор, — метеор, захваченный земным притяжением, который стал новой Луной и обращается вокруг Земли по эллиптической орбите. В ответ на вопрос нашего корреспондента, следует ли считаться с возможностью падения метеора на Землю, профессор Мэри Визер ответил, что это не исключено, так как, приближаясь при каждом обороте к Земле, метеор подвергается торможению вследствие трения о воздух. Названная проблема разрабатывается многими обсерваториями и будет решена в ближайшее время. «Тут у меня газета из Штатов, трехдневной давности. Ну, они там и изощряются. Космический звездолет приближается. Электромозги будут переводить речь неизвестных существ. У нас гости из космоса». «Ну-ну», — добавил Роберт с оттенком сожаления. «А я тут сижу в лесу». «А, обычные утки», — сказал я. «Гаси свет и выброси эту макулатуру». «Ну ладно, конец сказки». В полумраке Роберт вернулся к костру, который пока стал грудой красных углей, подбросил веток, и когда они занялись, уселся на траву и заговорил негромко. «А может, и впрямь звездолет? Чего ты смеешься?» «Да я знал, что ты не оставишь это в покое». «Эх ты, психолог, психолог!» — пробурчал Роберт и пошевелил веткой костер, который, словно рассердившись, выбросил с ужасным треском сноп искр. «А почему и взаправду не может быть корабля? Ну-ка, скажи». «Скажу. Где одеяло? От земли тянет, как из преисподней. А это к заморозкам. Итак, мой друг, за 6000 лет земной цивилизации к нам не прибыл ни один космический корабль. Эдакое событие неизбежно оставило бы след в исторических хрониках. Но его нет. А вероятность события можно оценить по тому, как часто оно происходит. Понимаешь, большие метеоры падают на Землю регулярно, раз, а то и два раза в столетие. А кораблей не было». Поэтому вероятность, что огненное тело было ракетой, практически равна нулю. «Пусть так. Но ведь известно, — Роберт заговорил оживленней, — что есть обитаемые планеты. Не в нашей Солнечной системе, так в других. Когда-нибудь возьмет какой-нибудь корабль, да и прилетит к нам. Да, возможно. Скажем, через 2 миллиона лет. А может, уже через 100 000. Как видишь, я не хочу тебя огорчать». «Какое было бы событие!» — вслух мечтал Роберт. «Знаешь, в этом вопросе мнения делятся так. Одни считают, что такой контакт с другим миром принес бы нам пользу, а другие, что это было бы началом войны миров. А ты на чьей стороне?» «Не на чьей. Вышло бы что-то вроде визита улиток к белкам, и результаты соответствующие. Никакие. Различия в строении — препятствие неодолимое». «Структуры мозга. Не только. Структуры жизни вообще. Даже если бы они обладали речью, что совсем не обязательно, мы не договорились бы с ними».
«Но ведь через какое-то время удалось бы».
«Весьма сомнительно. Почему? Мы — люди, зрители. Масса наших понятий выводится из сферы оптических впечатлений, а их ощущения могут основываться на другом принципе, например, на обонянии или на совершенно неведомом, скажем, химическом. Становится все холоднее, подбрось-ка в огонь. Впрочем, дело даже не в разнице ощущений. Ее бы мы в конце концов преодолели. Но тогда мы увидели бы, что нам просто не о чем с ними говорить.